Евангелие от Матфея, 5 глава, 23 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот такие слова, и подчеркиваю эти слова, прямая речь нашего Господа Иисуса Христа. Интересно, что вот сегодняшнее воскресенье, сегодняшний день на Руси носит особое название в преддверии Пасхи, называется «Прощенное воскресенье». Этот день, когда люди просят друг у друга прощения. Сразу хочу сказать вам, чтобы не было некоторых недоумений. Это не фольклорная традиция, которая возникла в России. Это не традиция Русской Православной Церкви, как многие думают. Этот обычай был издревле в христианских церквах, и возник он не на Руси, а в Египте и в Палестине. При каких же обстоятельствах появился вот такой день в церковном календаре, вот такое событие раз в году? Дело в том, что в те времена именно в этот день призванные Богом к служению миссионерскому или апостольскому, призванные к этому высочайшему делу, уходили проповедовать Слово Божие. Я думаю, что вы сознаете, что в те времена миссия была крайне опасным делом и занятием. Достаточно только лишь заглянуть в историю христианской церкви, чтобы понять, сколько миссионеров, проповедующих Слово Божие, отдали свою жизнь за Христа. Позже прошло время, была утверждена практика поста в церкви семинедельного, 49 дней. Почему был введен этот пост и для кого он предназначался от начала? Важно знать, что этот пост был предназначен, во-первых, для тех, кто назывались оглашенными, то есть призванными и готовящимися принять крещение. По обычаю первых церквей, именно в пасхальные празднества люди вступали в завет с Господом нашим Иисусом Христом через крещение водное. Но церковь весьма серьезно относилась к этому делу, поэтому был длительный период подготовки, когда они действительно посвящали и проверяли свои намерения перед Богом. Постились и обучались многим вещам, чтобы прийти к крещению с полнейшим осознанием того, что они собираются сделать. Вы понимаете, что первые века и крещение было сопряжено с величайшей опасностью. Многие люди, признав и назвав себя христианином, могли распрощаться с жизнью. Они были на этой грани действительно жизни и смерти. И вот тогда, перед началом этого поста, особо ревностные христиане удалялись в пустыню далеко, чтобы молиться о тех, кто будет крещен, молиться за Церковь Божию и за себя самого, понимая, что нужно сломить прежде всего собственные страсти, чтобы действительно твой голос был услышан на небесах. Тем или иным образом, в том и в другом случае, который я вам назвал первым и назвал вторым, никто не был уверен, что вернется. Не те миссионеры, которые отправлялись в дальние, неизвестные страны. Поверьте, что это было очень трудное время. Было множество разбойников на земле, опасностей от зверей, от человеков. Ну, все, что мы можем представить. Болезни, все это реально существовало при отсутствии всего комфорта, что мы имеем сегодня. Поэтому люди, уходя, они примирялись друг с другом, прося прощения за все, как перед смертью. Для них это действительно было важно. Почему они шли на такой шаг? Почему в церкви обозначился определенный день, к сожалению, сегодня может быть забытая во многих странах традиция? Люди осознавали, что есть непреодолимый барьер в их жизни, что невозможен мир с Богом, без мира с ближним. Они понимали, что если их жизнь прервется, и они оставят в своей душе злобу, непрощение, обиду или не примирятся с тем, кому сделали плохо или причинили неудобство, создали проблему, это будет не воспринято Богом, такая жертва не принимается. Они понимали, что есть непреодолимый барьер. Я так и называю эту сегодняшнюю проповедь. Непреодолимый барьер между ними и Богом. Мы сегодня об этом думаем очень мало. Действительно, просить прощения или прощать очень нелегко. Мы читали с вами стих, о котором нам нужно порассуждать сейчас. Там написано следующее. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, остав там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Идея жертвоприношения была проста. Если человек согрешал по неведению, по какой-то горячности, если человек согрешал, упав, он понимал очень ясно, что грех нарушает или разрушает его связь с Богом. Писание так учило, пророки так проповедовали, учителя церкви так говорили, но и древняя церковь, древние израильтяне это очень хорошо осознавали, что для того, чтобы восстановить отношения между мной и Богом, нужна жертва. Мы понимаем, в сегодняшнем дне разные образы жертвы. Один из таких образов хотя бы наша молитва. Для того, чтобы восстановить отношения с Богом, если мы согрешили, мы должны покаяться. Покаяться, помолившись к Богу, не абстрактно раскаяние почувствовать, а именно совершить покаяние, то есть принести его перед Богом конкретному лицу, признав конкретные свои грехи. И если эта жертва принята, то совершается то, о чем мы говорим – прощение греха. Здесь была такая же точно ситуация. Жертва была эффективной только в одном случае, если было полное внутреннее подлинное раскаяние и признание, которое мы называем исповеданием своего греха, и еще исправление последствий греха. Обратите внимание, чему учили израильтян. Мало принести жертву перед Богом, нужно еще и последствия исправить. Закон так и предписывал, если ты украл, верни прежде. Прежде чем приносить жертву, верни. И когда человек приходил с жертвоприношением пред священником и называл, что это за жертва, что это за грех, который он хочет, чтобы был прощен ему. Если священник, спрашивая его, узнавал, ты не восстановил утраченного, ты не восстановил отношений, эта жертва не принималась. Если украл, то обязательно верни, восстанови, иначе жертвоприношение твое будет вынесено из храма за ворота города и сожжено, как нечистое. И люди понимали, что осознанное покаяние, которое включает в себя вот эти многие вещи, охватывает много, не только лишь устное признание, но и действие, оно восстанавливало разрушенное. И вот представим эту картину. Человек приходит с жертвенным животным. Если это ягненок, если это козленок однолетний, он ведет за собою жертву за свой грех. Потому что сказано, без пролития крови не бывает прощения. За эту жертву он уже заплатил. Он должен был или вырастить этого ягненка сам. Он должен был или приобрести его, обменяв на деньги. Но как бы то ни было, он уже ведет это жертвенное животное через дворы храма. И вот он проходит через двор язычников, вот он проходит через женский двор, вот он проходит через двор верных или израильтян и далее подходит к двору священников. Но туда зайти было нельзя. Туда не мог зайти обычный, непосвященный человек. Поэтому тот, кто приходил с этой жертвой, останавливался у ограды. И вот он собирается принести жертвоприношение. Он возлагает руки в признание своей вины на это жертвенное животное. И вдруг, неожиданно, он вспоминает о ссоре со своим собратом, которая произошла несколько дней назад. Он не о ней печется сейчас, он совсем с другими просьбами приходит. А может быть, это даже жертва не за грех, а жертва благодарности. Он хочет поблагодарить Бога за меру благословения полученного. И вдруг он вспоминает, что брат имеет что-нибудь против него. Хочу подчеркнуть, мы часто невнимательно читаем этот текст Писания, мы читаем его как бы наоборот. Я знаю, в результате опросов многих верующих с годами как бы глаз привыкает к тексту, и им кажется, что там написано другое. Если ты вспомнишь, что ты имеешь против брата, то есть если ты вспомнишь свои обиды на кого-нибудь, если ты вспомнишь свое, может быть, уничижение, но здесь сказано совсем о другом, совсем другая мера. Если ты приходишь, чтобы принести жертву, чтобы помолиться Богу, попросить о чем-то, поблагодарить Бога, обрести желанное, которое близко для тебя, и вдруг вспомнишь просто проскользнувшая мысль. Ты даже не думал об этом, но она проскользнула, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Я надеюсь, вы понимаете, чтобы вспомнить, что кто-то имеет против тебя, нужно хотя бы на мгновение до этого, на мгновение при встрече с этим человеком в каком-то инциденте сделать что-то, что вызвало в тебе укор совести, но который ты благополучно заглушил тогда, в тот момент, потому что оправдал себя многими ситуациями и положением вещей. Ты сказал, ну, ничего страшного, сам заслужил, или что-нибудь в этом роде, хотя сердце вздрогнуло, совесть укорила, но потухло все. Но там, в момент особой близости или приближения к Богу, вдруг эта мысль пришла к тебе. И тогда сам Господь наш Иисус Христос говорит: оставь свою жертву, оставь свой дар, оставь дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим. Он дал нам понять, что бесполезно приносить жертву, если совесть наша осудила нас. Я хочу, чтобы вы почувствовали эту тонкость, которая открывается в Евангелии о человеческой душе. Ты сам причинил кому-то, может быть, небольшой вред, как тебе показалось, и ты забыл об этом. А потом ты молишься, просишь Бога, и вдруг вспомнил об этой ссоре. И если не исправить, все, что происходит после этого, напрасно. Мы не можем примириться с Богом, не примирившись с людьми. Послушайте, на самом деле это очень страшно звучит. Мы не можем надеяться на наше собственное прощение, что наши жертвы будут молитвы услышаны, приняты, о чем бы мы ни молились, что бы мы ни просили. Не можем надеяться, пока не примиримся, не покаемся пред людьми, чтобы хоть как-то устранить последствия нашего греха. Есть непреодолимый барьер в молитве, в переживании благодати Божией, когда человек говорит: ну не чувствую помощи Божией, не чувствую, не ощущаю. В душевном умиротворении есть барьер, когда нету мира душе. И причина этого барьера открывается нам сегодня через это слово. потому что мы причинили кому-то зло и ничего не сделали, чтобы исправить это. На самом деле мы, конечно же, все разные. Мы разные по зрелости, мы разные по силе и физической, и духовной. Мы даже разные по здоровью. Скажете, ну а что такое по здоровью? Но мы понимаем, что человек здоровый и человек, отягощенный болезнью, они даже поведение имеют разное. Есть болезни физические, которые вызывают в человеке и раздражительность, и вот такое напряженное состояние. И мы все этим окружены, друзья мои. Я просто хочу привести пример, что мы разные. Хотя, конечно же, ничто нас не оправдывает, но, по крайней мере, есть о чем задуматься. Я вспоминаю об одном пожилом брате, который заболел очень тяжкой болезнью, где огромное количество разных диагнозов, действительно болел. Этот брат, проживший всю жизнь благочестиво, всю жизнь действительно ходя перед Богом, и многие удивлялись, как же так, на старости лет вдруг испытал вот такую тяжкую болезнь. И это была тяжесть не только для него, но и для его родственников, потому что родственники знали, что их ждет дальше. Сам врач предупредил. Он сказал, эта болезнь сделает этого старца очень раздражительным человеком. И более того, статистика говорит о том, что все, кто впадают в вот это состояние, они настолько физически недомогают, что одним из симптомов проявления этой болезни является агрессия и неудержимая ругань на ближних своих. И люди ждали это с тревогой, потому что понимали, болезнь развивается. Мудрые люди понимают, что Бог, допуская что-то или попуская, оно все содействует к нашему благу. Мы это не можем осознать, что для этих родственников его болезнь была укреплением испытания их веры, а для него тоже чем-то. Да, раздражение стало возвышаться в этом человеке. Да, он стал возвышать свой голос. Но никто, даже когда, казалось бы, он теряет сознание, никто не услышал из его уст ни одного нецензурного, как мы говорим, матерного слова, которым сегодня наполнены не только языки людей, но и души, которые, казалось бы, если живет, должно вырваться. Самое страшное, что из него выходило, это некоторые библейские выражения, которые слышали от него, но они были точной цитатой слов Иисуса Христа. «О вы, порождение ехиднины!» Смотрите, казалось бы, болезнь, но эта болезнь доказала и показала глубинную чистоту этого человека. Сомневающимся тем, кто сказали, смотрите, а он заболел, значит, тайный грех. Но когда он заболел, никто не смог упрекнуть его, что есть в нем что-то, что он не открыл перед Богом. Помните, Христос говорит, дьявол уже идет, но во мне не имеет ничего. И для этих людей, которые ухаживали за старцем, это был величайший урок, который они пронесут всю свою жизнь и многому научатся. И слава Богу за нашего учителя, мудрого учителя Христа. Так вот, мы все разные. По здоровью, по зрелости, по силе, по темпераменту, по опыту. Кто-то приходит в церковь или находится в церкви, но не запятнанный грехом. Нет ничего такого в его жизни. Он родился в христианской семье, в третьем или в четвертом поколении. Кто-то приходит не запятнанный. Кто-то приходит неповрежденный какими-то своими проступками, но только раненый грехами людей. Кто-то же приходит совершенно ослепший от греха, потому что вся жизнь его была вот таким тяжким испытанием, и в этой слепоте для него весь мир узок и темен, он ничего не видит. Кто-то, как инвалид, не может сам двигаться, я говорю в духовном смысле, потому что он изувечен грехом. Мы разные. Нам нужно это понять. Нам нужно это осознать. Нас много всех. И мы все разные. И всем нам, каждому из нас, нужен покой души. Нужна чистота. Нужны мир с Богом. И поскольку все мы разные, мы порой причиняем друг другу беспокойство и неудобство. И нам нужно научиться просить прощения. Я сейчас не сказал прощать, об этом мы скажем чуть позже. Прощать очень трудно, но просить прощения еще труднее. Просить прощения бывает невероятно тяжело. И хорошо на самом деле, что есть такой день, когда мы можем хотя бы попробовать что-то преодолеть в себе, начать и испытать эту силу. Что мы вкладываем в слово «прости»? Есть два слова в русском языке, которые, казалось бы, на первый взгляд имеют одно значение. Это «прости» и «извини». Наверное, мы эти слова часто используем, точнее, используем «извини» чаще. Но ни разу мы не видим в Библии по отношению к Богу слово «извини». Нет, не встречается оно. Потому что все-таки это разные по смыслу, совершенно разные слова. Намного легче, намного проще сказать «извини». Обратите внимание, «извини» состоит из двух слов «из» и «вина». То есть «выведи меня из вины», «сделай невинным», «извини, я этого не хотел», мы часто говорим, «я не хотел». Не виноват. Человек, извиняясь, говорит, это не было в моих намерениях, я не виноват, я не это имел в виду. Будем считать, что ничего не произошло, раз так получилось. Но простить означает совсем другое. Простить означает, что я действительно виноват, что я действительно признаю. Я не говорю, что это получилось случайно. Я не говорю, что это так как-то вышло, необъяснимо для меня. Я понимаю, что виноват. Я прошу прости, то есть прими меня. Прими меня с этим признанием, и я буду исправлять. Я буду совершать, приносить этот плод. Но прошу прости. Вот почему мы у Бога просим не извини нас, Господи, а прости. Потому что в слове прости есть глубокая смысловая связь. Вы знаете, что простой, от этого слова происходит прощение и прости. Это означает без сложности, без определенных изгибов, без закоулков, без запутанного. И простить в славянском языке означало выпрямить, исправить. И не случайно, когда отношения у людей портятся, и ты спрашиваешь, ну как там у вас? Человек отвечает, да сложно все. Обратите внимание, сложно, где неправильные отношения, люди говорят, все сложно, потому что невозможно, чтобы было просто. Раз сложно, то мы не можем просто разговаривать друг с другом, мы не можем просто смотреть в глаза, мы не можем просто доверять друг другу, мы не можем просто иметь что-то общее. И вот прости означает, я виноват. Давай устраним эти сложности. Я буду их исправлять. Я прошу тебя, прости меня. Прося прощения, мы просим упростить наши отношения, выпрямить между нами и людьми, между нами и Богом. Итак, друзья мои, мы просим прощения у кого? Я знаю, что любой обычай, любая традиция может перерасти в некий фарс. И, наверное, это было бы странно, если бы мы, восприняв это слово, шли бы сейчас по улице и, может быть, просили прощения у всех встречных и поперечных, кого знаем или не знаем. У кого же мы просим прощения? С чего начинается наше очищение? Во-первых, согласно этому слову, у тех, против кого согрешили, огорчили, с кем имели недомолвки, недоговоренности какие-то, с кем имеем напряжение, с кем имеем сложности, проблемы, как мы говорим, в отношениях. Нужно приготавливать свою душу и никогда не откладывать на завтра, потому что непреодолимая преграда в наших молитвах, в наших просьбах, если есть, если вспомнишь, Я не говорю, что сейчас нужно вспоминать слишком усиленно. Бог даст знать, но если кто-то пришел на твой светлый разум, не тяни, проси прощения. Еще о чем идет речь. Нам, друзья, с вами не нужно забывать, а мы об этом не то что забываем, мы об этом даже и не знаем. Теоретически знаем, но не думаем. Мы связаны, мы одно тело, говорит Священное Писание. И это, конечно же, выражено в первую очередь в поместной церкви. Болеет один, плохо всем. Вы скажете, да мне и дела до него никакого нет. Но это связь невидимая, это связь необъяснимая, это связь духовная, сверхъестественная. Адам согрешил, и все человечество мучается. Я согрешил, и брат мой мучается. Апостол Павел так и скажет, что если болеет один, больно всему телу. Если один прославляется, если один находится в силе, то это сила от здорового, способна перейти и к другим. Так вот, в чем же нам нужно порой просить прощения? Мне кажется, что мы не всегда осознаем, что бываем плохими христианами. Что действительно мы очень замкнуты в себе и не понимаем, что и наша вина есть в том, что какое-то неустройство бывает и в жизни других людей. Мы друг другу члены. И возрастать мы можем точно так же, как тело, во взаимоскрепляющих связях, которые названы как? Любовью. А вот часто этой любви у нас не хватает. Потому что по-настоящему мы не очень-то любим, честно говоря. Впрочем, я думаю, мы осознаем, что люди не всегда нам интересны, мы больше сами себе интересны. Это тоже грех, отсутствие любви. И подходишь к человеку и говоришь, прости меня, брат, а тот говорит, да за что? Я и не знаю, о чем ты просишь, ничего ведь ты мне не сделал. Вроде бы и не ссорились, и не происходило каких-то между нами раздоров, но хочется сказать, прости, что люблю не так, как Христос учил. Прости за недостаток любви. Прости порой за нелюбовь. И простить до конца – это значит уже полюбить человека. Когда мы просим прощения и прощаем, это значит, что между нами стоит крест Иисуса Христа, а на нем твои грехи и мои тоже. Ты понимаешь, что если мы живем через крест Иисуса Христа, на нем грехи наши. Потому мы и говорим в ответ, Бог простит, и ты меня прости. Вот эта фраза, я знаю, что она многих вводит в смущение. Что значит Бог простит? И действительно, эта фраза неполная. Эта фраза как бы недоговоренная. Эта фраза возникла в желании человеческого языка как-то сократить смысл, подразумевая, что посвященный понимает, о чем говорится. Помните, как я рассказывал, в советское время утвердилось слово «спасибо», которое имело только лишь одно смысловое значение – «спаси тебя Бог». Это было христианское приветствие, христианское прощание, христианское пожелание. И вот фраза стала недоговоренной. Достаточно было убрать букву «Г», чтобы новообразованное слово заполнило наш язык. И сегодня мы говорим Богу «спаси Бог», говорим «спасибо тебе, Господь». Ну, конечно, в этом нет никакого ни кощунства, ничего страшного. Это слово приобретает уже совершенно другой оттенок. Ну, как-то жалко, что большинство людей в нашей стране не знают его первоначального смысла. Как-то жалко, правда? Ведь лишний раз сказать «спаси тебя, Бог» – это высочайшее пожелание, спасение Божие во всем, в вечности, в жизни, в силе, в здравии, во всем, что может быть выше. И вот точно так же фраза «Бог простит». Иногда она кажется какой-то злой даже. Вроде бы человек не отвечает тебе на слова «прости меня, брат или сестра», а поворачиваясь, сдерживая эмоции, говорит «Бог простит» и уходит. Но изначально эта фраза звучала по-другому. Вслушайтесь. «Бог простит и меня», — говорил человек, — «как я тебя прощаю». «Пусть Бог простит и меня», – отвечал человек, – «как я тебя прощаю». Я обращаюсь к тебе и говорю: «Брат, прости меня». А тот в удостоверение, в доказательство призывает такое слово: «Пусть Бог простит и меня, как я прощаю». А это на самом деле страшно. Страшное слово, потому что весьма ответственно, согласитесь. Слукавить-то тут уже нельзя. И ты понимаешь, что ты произнес своими устами и что ты призвал в свою жизнь. Что я прощаю тебя, и пусть Бог меня простит так же, как я прощаю тебя. Дай нам, Господь, иметь вот это внутреннее стремление, которое дает нам осознание, что без умения просить прощения, признавать нужду в прощении и без умения прощать, мы действительно не можем выжить. Простить – это не желать зла человеку, не желать возмездия. Это значит принять его, принять, как Христос принял нас. Часто люди причиняют нам боль по допущению Господа. Люди порой причиняют нам боль по допущению Господа. Это не значит, что этих людей это оправдывает. Но Бог, Он участник этой ситуации. Потому что порой мы, переживая обиды, научаемся очень многому. Точнее, самому главному, чему хочет нас Господь научить. Прощению и смирению. И хотя простить от сердца очень трудно, гораздо страшнее произнести слово: «Нет, я тебя никогда не прощу». Очень древняя церковная история, когда поссорились пресвитер и диакон одной из общин, и они настолько действительно пережили вот это разрушение, непреодолимую преграду в их жизни, что пресвитер смертно заболел. Заболел вот от этих обид, от этих передряг, которые они испытали. Диакон был очень сердит на него. И вот уже на предсмертном одре братья пошли и привели диакона, потому что пресвитер говорил: «Я хочу попросить у него прощения. Я чувствую, что я все-таки во всем виноват. Я должен попросить у него прощения перед смертью». Привели диакона. Пресвитер плакал, со слезами просил прощения у брата, но диакон молчал. Но потом, через некоторое время, он как будто бы взорвался, он вспыхнул. Он стал говорить о том, как много пресвитер причинил ему боли, как много пресвитер испортил в его жизни. И в конце концов последняя фраза: «Не прощу тебя, ни за что не прощу, ни в всем веке, ни в будущем». И история церкви говорит, что во мгновение он был поражен ангелом Божьим. «Не прощу тебя, ни в всем веке, ни в будущем». Страшно произносить такие слова. Пресвитер тот, каявшийся и просивший прощения, был исцелен и еще много лет служил в церкви. А диакона постигла страшная участь Сапфиры и Анания. Мы все разные. Но мы здесь, потому что мы однажды услышали о том, что есть жизнь, есть надежда, есть любовь. И все мы плывем, друзья мои, в ковчеге спасения. И в нем нас множество. Одни нас радуют своей чистотой, своей невинностью, а иные совершенно беспокоят. Другие вдохновляют своим примером на этом пути, ободряют словом, помогают. Ну а кто-то печалит, наоборот, малодушием и гневом. Но чтобы доплыть, друзья мои, нам нужно все равно оставаться вместе. А для этого мы все должны друг друга простить, возлюбить друг друга. Поэтому я умоляю, пусть Господь нам поможет, умоляю вас милосердием Божьим, простим друг другу, чем досадили, чем оскорбили, чем унизили, может быть, что-нибудь не сделали или сделали в помрачении ума, в безумии сердца, в буйстве плоти человеческой. Все и все простим друг другу. И тогда мы сможем продолжить этот путь. Ведь если мы не прощаем, не снисходим к немощам, то не жди к себе снисхождения, не жди к себе. Ведь если на рану воздавать раной, ран становится больше. Обиды, как говорили древние, записывай на воде, а благодеяния выковывай на меди. Поэтому будем поддерживать друг друга, будем терпеть. Будем, может быть, на руках носить. Из Египта, когда выходил Израиль, несли стариков, детей, раненых на руках. Крепкие, те, кто покрепче, несли их. Они шли на помощь. Так и мы пойдем вместе. Я верю, что мы придем к этой Пасхе Христовой, о которой я говорю сейчас не как о празднике церковном, а как реальности для нас. Мертвые во Христе, сказано, оживут. И пусть наша жизнь будет нелицемерной. И пусть сила Божия невозможное сделает возможным. Да благословит Господь.